Отлично. Вот, Тарас Николаевич, я хочу попробовать, чтобы мы говорили откровенно. Не политкорректно, знаете, да, вот. У меня некоторые... Частенько встречаются люди, что они вроде бы дают интервью, и как будто бы ни о чем. Но вот когда люди видят честность, то это подкупает.
Угу. Ну, здесь не проблема говорить честно, для меня лично. Угу. Проблема только в том, чтобы нам никому не навредить потом.
Это да, да. И, ну, я думаю, что здесь вы человек мудрый, поэтому я об этом не переживаю, да. Что это кому-то навредит.
Ну, да, некоторые моменты, которые ты мог бы сказать прямее, ты понимаешь, что ты рикошетишь в чей-то огород, вот, и с этим, это даже да. Не называя имен, тем более, что, ну, история, воспоминания – это такая субъективная вещь. И тем более, когда большинство людей, с которыми я лично был связан, они все живы, и я еще жив. Вот.
Вы думаете, они будут смотреть?
Ну, кто друг другу передадут.
Но, тем не менее, они были участниками этого, и уже
да,
ничего не поделать.
Да.
Люди
да.
тогда не научатся ничему. Если они не почувствуют боль конфликта, вот боль, то они не почувствуют и выхода, и не почувствуют, насколько это было, насколько сильна Божья благодать. Тарас Николаевич, спасибо вам большое за то, что вы согласились на это интервью. Я очень рада, тем более я знакома с вами очень давно, наверное, лет 25 назад мы познакомились так. Я знаю, что вы родились в семье служителя, в христианской семье. Расскажите, как вы пришли к Богу, как вы лично, человек, который знаком с христианством с детства, пережили возрождение?
Спасибо за вопрос. Между прочим, я даже люблю отвечать на этот вопрос. Да, я сын верующих родителей, как принято сейчас говорить, модно говорить, ДВР в сокращенной форме. И ДВР – это хорошо, это неплохо, это очень хорошо. Но при этом я хочу сказать, что у ДВРов тоже сложный путь. По-своему сложный путь на пути к Господу, на пути к познанию Господа. И для этого, по-видимому, есть разные причины. Вообще, я не помню себя неверующим. Угу. Я не помню такого времени в своей жизни, когда я не верил бы в существование Бога, или я не верил бы в подлинность Библии. Вот я не помню в своей жизни такого времени, даже вот начиная с детства. Но это совсем не означает, что я был возрожденным человеком, верующим человеком. Но этот период, скажем, родительского воспитания, он очень ценен, очень важен, и все это понимают, и я это оценил намного позже. В первом классе учительница моя, классный руководитель, ну, она по возрасту матери мне годилась, она произвела сильное впечатление на меня, и не только на меня, наверное, на большинство моих одноклассников. Она была и доброй, и внимательной, и компетентной, и имела подход к нам, и по-видимому, и характер был такой позитивный, положительный, скажем. Она была действительно доброй к нам. Это производило впечатление, и мы внимали ее каждому слову. Каждому слову. И вот приблизительно первые четверти, если кто-то помнит советскую школу, первые полугодия, первая четверть, до первых каникул, скажем, вот, на втором году обучения, однажды на каком-то из уроков моя любимая учительница говорит фразу «Бога нет». Я пережил такой ужасный стресс мгновенно. Это было действительно очень тяжело слышать от человека, которого зауважал. И, в общем-то, насколько помню, то не меньше 3 дней у меня был такой глубокий-глубокий кризис внутренний. Меня внутри раздирало между уважением к этому человеку, между вот этой симпатией, такой, возможно, привязанностью какой-то и тем, что я услышал из уст ее. И вот несколько дней такой тяжелейшей борьбы, тяжелейшей внутренней борьбы. Потом где-то внутри произошло определение такое: Бог есть и точка. И в принципе мгновенно весь ее авторитет, скажем, вот как учителя, как человека такого, которого я вот так воспринял, ну, упал ниже плинтуса мгновенно. И потом прошли годы. Я тогда не мог анализировать так, это там 7 лет, 8, да, скажем. Да. А прошло время, прошли годы. И я оценил, думаю, что же сделали со мной мои родители, что в тот момент внутреннее вот это содержание, которым они меня наполняли той истиной, которую они говорили. Вот, я очень любил, когда папа, я думаю, это было очень часто, если не каждый вечер, то очень часто он библейскими историями меня питал. Рассказывал мне библейские истории, мне было это очень интересно слушать. Ну и всегда звучало имя Бога, слово Бога в нашем доме. И поэтому настолько эта работа произвела впечатление, что в этот трудный момент испытания для детского сердца, выбор между земным каким-то авторитетом и тем, что я слышал от родителей из Писания, сердце остановилось именно там, где нужно остановиться. Есть Бог, угу. Есть истина, угу, угу. Это правда, вот это настоящий авторитет, угу. А не какие-то человеческие авторитеты.
Это было начало работы Духа Святого в вашем сердце? Это был момент вашего возрождения или же это случилось позже?
Нет, я не думаю, что это был момент возрождения. Я думаю, что это был процесс. Процесс, он вообще проявлялся всегда в разных обстоятельствах, особенно тогда, когда обращалось внимание на то, что ну, это Бог, это Господь действует в жизни. Ну, например, я себя помню приблизительно в возрасте от 3 до 4 лет. Вот в этот период я помню некоторые фрагменты из своей жизни, вот, и ну, вспоминаю их. Это был период, когда наша семья, скажем, проходила тоже большие испытания. Эти испытания были связаны с тем, что у меня была обнаружена опухоль в голове, угу. Вот в 3-летнем возрасте. И в результате доктора матери сказали, что из 1001 выживает после операции. Вот такой в то время, это начало 60-х. Я единственный сын своих родителей. Естественно, я могу сейчас себе представить, что они переживали. И, в общем, то, как Бог вел, и там много всяких вот таких нюансов, связанных с той историей, вот, сложных, разных переживаний, и как Господь подарил мне жизнь тогда, это удивительно.
Исходя из вашего рассказа, я понимаю, что возрождение, очень часто возрождение ребенка верующих родителей, это не какое-то одно мгновение, а это процесс, который складывается из вот таких вот историй, где Господь намеренно ведет душу к себе.
Я очень рано начал испытывать ощущение греха или ощущение греховности, тяжесть греховности в своей жизни. И это печалило мою душу и очень долго. Но в чем была моя проблема, как я тоже понимаю это задним числом? Моя проблема была часто связана с тем, что в моем таком подростковом, скажем, периоде сформировалось у меня мнение, что в принципе я такой неплохой себе товарищ, нормальный парень, но иногда плохие поступки делаю. И вот мой грех – это мои поступки. То есть я воспринимал грех на уровне поступков, но в принципе я верил, что я сам хорош. И вот мои попытки ну, измениться были связаны с тем, чтобы как-то стремиться всеми силами изменить свое поведение. Изменить свое поведение. И тогда я уже буду вообще нормальный и Богу угодный. И все эти попытки, как знаете, заканчивались каким-нибудь падением. Большим, маленьким, но падением, разочарованием большим. Такое впечатление, такой образ в моей голове был, что я как бы по лестнице какой-то карабкаюсь вверх там с трудом. Вот, и уже вылез там, ну, почти сверху. Так мне, по крайней мере, казалось. Уже все хорошо, еще чуть-чуть. и где-то обязательно с предпоследнего этого щебля на этой лестнице, ступеньки этой, с грохотом летишь вниз. Вот, и переживаешь большую боль. Потом снова ты пытаешься подняться своими силами. Ну, например, я в то время назначал себе пост, иногда это там на 3 дня, вот, пост, молитва, и, условно говоря, я сам себе назначал вот эту цену искупления.
Да.
Вот. Да. Я должен был сам себя искупить, потом я сам решил, что я уже искупил, уже должен Господь меня принять. В общем, вот при этом всем, что я возрастал в церковном контексте и дома, по-видимому, я ясно или не услышал, или об этом мало говорилось, о самом Евангелии, о самой благой вести, о том, что сделал Христос, и насколько это мощно, насколько это сильно, насколько это влияет на нас, насколько это важно, насколько это твердыня, на которую можно положиться. И вот этой вести мне не хватало, очевидно, что не хватало. Возможно, это связано с тем, что я... Каждый раз вот так я искупал свои грехи, шел дальше. Я несколько раз выходил на покаяние. Я каялся, думаю, что искренне. Но думаю, что и в этих слезах покаяния много мути, потому что иногда это было связано с тем, что и друзья мои выходили, ну и я выхожу на покаяние. Но в принципе внутри у меня ничего не изменилось. Были вот эти переживания, связанные с моей греховностью. Я себе очень не нравился в своих грехах. Я ненавидел грех, но тем не менее и снова его любил, и снова он был мне сладким. И я обратно к нему возвращался. И так и не происходило вот этого покаяния, настоящего рождения свыше. Что произошло дальше? Я принял крещение в надежде... на то, что все теперь изменится. Потом я надеялся, что вот когда я буду активно участвовать в служении и посвящать себя Богу, тогда все изменится. Но в принципе ничего не менялось. Самыми трудными были переживания в период успеха. Я в это время был одним из молодежных лидеров нашей церкви. Я читал постоянно Писание, я изучал Писание, я готовился к нашим молодежным. Я помню, как мы изучали книгу за книгой, начинали с Матфея, и вот всех евангелистов мы проходили, из каждой главы изучали золотые стихи, и как могли разбирали эти тексты. Вот, серьезно к этому относились. Потом я в то время уже проповедовал, учился проповедовать. Я проповедовал и призывал других к покаянию. Люди выходили на покаяние. Удивительно, но некоторые до сих пор верующие.
А у вас была тогда уверенность в спасении? Или...
Да не было никакой уверенности в спасении. Вот именно вот этот момент, после момента успеха, возвращаясь домой, оставаясь один, это были периоды моих внутренних терзаний. Терзания были связаны с чем? С тем, что я задаю себе вопросы. Ну хорошо, вот ты там людей призвал к покаянию, они покаялись. А ты сам? И у меня нет ответа. И это меня раздирает. Я цитирую себе тексты из Писания. «Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную». Потом задаю себе вопрос, а ты имеешь жизнь вечную? А у меня нечего ответить. Я сам себе не могу лгать и не могу придумывать ничего. Я понимаю, что я не могу ответить. Я... как бы верю в то, что Писание говорится истинно. Я верю, что Иисус Божий Сын. Я знаю это с детства. Но когда это применяется ко мне, у меня внутри нет уверенности. Я не могу положиться на это. На благую весть не могу положиться. Вот здесь я много различных вот таких вопросов себе задавал и приходил к выводу, что все-таки я неверующий. У меня нет надежды на Христа и Евангелие. У меня есть глубокое, скажем, такое осознание моей греховности, хотя оно связано было больше с моим поведением, но не сутью, не природой. Я хороший, но поступки мои не всегда хорошие. Вот я это не связывал с природой. Думаю, что это большая проблема, когда мы этого не понимаем. Когда тогда у нас есть надежда на то, что мы сами сможем изменить свои поступки, и все, жизнь наладится. Ну, а что уже потом? Потом где-то через лет 7 после крещения началась какая-то интенсивная, особенно интенсивная работа Бога с моим сердцем. Вот. Я помню, проснулся как-то утром с таким ощущением, или это произойдет сейчас, или никогда. Что мне нужно покаяние вот это сейчас, или этого потом уже никогда не будет. Начался такой, такое состояние, появилась какая-то тревога, переживание, страх. Я активно начал искать. Перечитывать, читать. И я ощущал, как Господь работает со мной. Я понимал, почему-то понимал, что мое признание вот этого моего состояния должно произойти в церкви, где меня знают, где я проповедую, где я молодежный лидер. Угу. Вот там должны знать, что со мной происходит, должны знать правду. А мне очень этого не хотелось. Мне казалось, никто меня не поймет. Мне казалось, что меня осудят, отвергнут и так дальше. Ну и потом я придумал себе версию или путь. Я пошел к пастору на разговор. Это хорошо, но, наверное, не в том случае. Когда я ясно понимал, что это должно быть
публично.
Да. И пастор меня принял и выслушал. Я в деталях рассказывал, говорил о том, что происходит с моей душой. Может быть, я не мог сделать тот анализ, который я сейчас могу сделать, но я говорил о событиях, о переживаниях, о моих падениях, о том, что раздирало мою душу, что влекло меня в мир и так дальше. Вот такие вещи. Он с пониманием меня слушал, он выслушал, он плакал вместе со мной. Вот. Мы помолились, и я понимаю, ничего не произошло. Ничего не изменилось. И в тот же вечер было собрание. Это пятница была. И перед началом собрания я попросил пастора оставить членское в записке. Он даже не спрашивал, зачем членское, что ты там будешь говорить. Он объявляет членское после собрания. Вот. Остались люди, члены церкви. И вот на том членском я говорил о том, что происходит с моей душой. Что на самом деле лежит на дне в моем сердце. И там была молитва. И вот это то было время, когда Господь пришел в мою жизнь.
Насколько мне известно, вы стоите у истоков зарождения миссионерской деятельности в Советском Союзе. Расскажите, как это все начиналось? В чем была основная задача миссионерской деятельности тогда?
Когда изменилась обстановка в Советском Союзе, Советский Союз еще существовал. Вот, изменилась обстановка. Это особенно, скажем, было явно в 88-м году, когда праздновали тысячелетие крещения Руси. Это инициатива государства была предоставить церквам возможность праздновать тысячелетие крещения Руси. И евангельские верующие воспользовались этой возможностью и вышли на улицы, проводили мероприятия, в различных государственных учреждениях, в культурных учреждениях. Вот. И проповедовали, делали все, что только возможно, чтобы проповедовалось Евангелие. Музыканты использовали, хористы использовали эту ситуацию. То есть делали праздник, где только можно сделать, вот именно в 88-м году. И особенно ярким событием было крещение на Днепре, когда вот многие церкви, киевские в частности, они объединились и собрали всех своих крещаемых, и там несколько сот человек уверовавших было, которые принимали крещение. Угу. Вот. Это было очень свободно, причем милиция наблюдала за этим, охраняли, беспокоились о том, чтобы ничего плохого не произошло, чтобы никто не помешал. Дежурила скорая помощь для того, чтобы... Ну, в случае кто-то долго под водой задержится, чтобы помочь там, или кому-то плохо станет, чтобы помочь. То есть это было настолько революционно, настолько радикально по-новому для верующих, которые жили в советское время, в советские времена, когда преследовались христиане, когда служения запрещались, разгонялись и так далее, что это было ясным таким сигналом, пришло новое время, что-то изменилось. И есть возможность проповедовать Евангелие. Вот, в принципе, это было посылом для того, чтобы началось это другое время. И Бог дал такую благодать, это начало 89-го года. Я не думаю, что мы все, а я особенно, были готовы к чему-то такому, к миссионерскому служению. Но как раз на Рождество 7 числа мы встретились в Сдолбунове, вот где мы жили. Мы встретились с небольшой группой братьев, пятеро братьев у нас было на той встрече. И мы впервые заговорили о миссии, что вот это новое время пришло, и значит, Господь нас к чему-то новому зовет. И что мы можем в это время сделать? Как мы можем Ему служить как-то по-другому? До этого мы собирали молодежь из разных городов в нашем регионе, там Белоруссия, Западная Украина и Центральная Украина, и проводили различные такие молодежные мероприятия, там раз в 2-3 месяца для молодежи служение, скажем, между собой собирались. А вот новое время пришло. И вот прозвучало это слово «миссия», и 7 января 1989 года это была первая встреча, и все началось и развивалось очень быстро. Буквально все так устроилось, что мы в течение, ну, на следующий день мы имели встречу с двумя пасторами, которые нас поддержали и благословили. Потом еще один пастор оказался в нашей местности, известный, который был ободрил нас в этом отношении. Бог во многих аспектах шел навстречу. В это же время появилась миссия, благотворительная христианская миссия в Риге, Прибалтике. Это было одно и то же время. Вот это было началом миссионерского служения вот еще в Советском Союзе, скажем.
Вы сейчас упомянули, что вы были не готовы к миссии вообще, и свидетельств многих братьев оказалось так, что церкви в своем большинстве были не готовы к такой свободе, которая открылась в то время. Как вы думаете, почему? Что должно было произойти до перестройки, чтобы церкви могли быть готовы, чтобы церкви оказались готовы к этой свободе, которая была потом?
Ну, для того, чтобы быть готовыми, наверное, нужно было бы готовиться. Но, в принципе, никто не надеялся, что эта вся мощная машина, железобетонная, Советский Союз, что она рухнет, что откроются двери, что можно будет проповедовать. Да мы в Советском Союзе, наверное, и не молились об этом. Люди на Западе молились, скажем, о нас, но мы даже не молились об этом. Мы молились о том, как выстоять, как пройти это время, как себя вести в тех условиях. Наш акцент был на том, как защитить церковь, как защитить собственное сердце, как остаться верными, как не стать предателями. Вот, скажем, вот это наша была забота. Но мы не заботились о том, как развивать Божье дело, как проповедовать в мире. Мы к этому не были готовы. И я в том числе.
Мы начинали миссию, ну, практически с нуля. И, конечно же, скорее всего, вы не избежали каких-то ошибок. А вот оглядываясь назад, сейчас, что бы вы сделали по-другому, если бы вам снова предоставилась такая возможность?
Очень трудно, наверное, ответить на этот вопрос, что сделали бы по-другому. Даже не знаю, что в тех условиях можно было бы сделать по-другому.
Вот сейчас, спустя уже сколько, 30, да, лет примерно, изменилось ли ваше представление о миссии, или оно осталось таким же?
Наверное, углубилось в этом отношении. Я думаю, что, может быть, нам не надо было заниматься некоторыми вещами, тратить время вот,
например,
второстепенными.
Вот что вы считаете?
Ну, например, там какие-то мероприятия, скажем, там, которые ну, концерты духовные там или что-то такое. Может быть, этого надо было меньше усилий на это тратить. А вот вопрос насаждения церквей, это было тем самым важным, самым необходимым. Я в это верю, я вижу это в Писании, я вижу, как церковь развивалась, ну, первая в Иерусалиме, потом Антиохия, и Деяния апостолов – это тот образец, который показывает, как церковь должна развиваться. Как одна церковь рождает следующие церкви. И это дело церкви прежде всего, чем миссии.
Угу.
Миссия – это ответ на то, что мы не были готовы. Что церкви не были готовы, мы не были готовы к этому. И вот необходимо было, чтобы кто-то начал. И мы себе думали, что миссия – именно та форма, которая нам в этом плане будет действительно в помощь. И так и было, так и было. Относительно насаждения церквей, мы свято верили, что это нельзя делать в Украине, в частности, в Ровно или в Ровенской области, потому что там было, как нам казалось, достаточно церквей. И поэтому мы не видели, у нас файла такого не было даже, что здесь начинать церковь. Поэтому мы начали собирать информацию, где на территории Советского Союза нет церквей. И мы узнали, что совершенно нет церквей в Якутии. Вообще нет церквей евангельских. Потом мы проверили. Проверяя, мы обнаружили, что туда поехало уже 3 человека. Просто сами поехали. Без миссий, без церквей. Никто их не посылал. Взяли 7 и поехали. И там начали благовествовать. И вот мы их там нашли. Мы приехали, когда там действительно не было ни одной церкви, даже православной. Это 89-й год. Бог так устроил, меня лично вел. Вот май месяц, 89-й год, я впервые там оказался. Свои впечатления, ну, действительно, повели на экскурсию. Там только вот такой сарайчик сделали, с досок сбили. Ирония судьбы. В музее Ярославского, главного атеиста Советского Союза. Он там в тюрьме когда-то сидел в царские времена. Там его музей, и на этой территории поставили церквушку. Такую, с необрезных досок просто сбили, и там первые православные туда приходили. Даже православной церкви не было на территории Якутии. И тут мы начали евангельское служение там. И вот основалась церковь в Якутске, потом в Нерюнгри, Максахалох, там такой поселок. И пошло это служение дальше. И это был первый наш миссионерский проект по насаждению церквей. И так Господь сделал. Я не был к этому готов, но Он поставил меня руководителем этого отдела миссионерского по дальней миссии, долгосрочной миссии. Вот забота о миссионерах и насаждении церквей. И я ничего в этом не понимая, учился на ходу. Братья учились, и я учился. К сожалению, такая действительность, такая реальность, на то время не было тех, вот, по крайней мере, в нашем окружении, в нашей стране, не было тех, кто занимался бы этим до нас. Отцов, которые могли бы нас наставить. Это, наверное, самая большая наша проблема, вот, с которой мы столкнулись. И это не столько вина братьев, сколько наша общая беда. Нас никто не учил, мы не имели такого видения, мы, ну, не могли быть наставлены, как это делать. Вот был Франц Антонович, который сказал, что нужно делать, но как делать, он тоже не мог сказать.
Но не у всех тоже, да, был Франц Антонович. Да. Да? Вот после миссии «Свет Евангелия» в СССР, как известно, после вас стали открываться миссии по всему бывшему Советскому Союзу. Как вы думаете, вот по истечении 30 лет, по сути, христианство должно стать более сильным с учетом всех этих миссий? Церкви должны были бы расти. Почему этого нет? Почему церкви кое-где даже меньше, чем были раньше, и слабее, чем раньше? На ваш взгляд, в чем причина?
Ну, причин, я думаю, много. Причин много. И очень сложно однозначно ответить на этот вопрос. Но некоторые вопросы, но некоторые вот эти вещи на поверхности лежат. Ну, во-первых, то, что я уже сказал, что мы к этому не были готовы. Потом второе, что является продолжением первого, что лидеры не были достаточно готовыми и достаточно зрелыми. и мы в том числе. Мы были молодыми 30-летними людьми, которых никто специально не наставлял, не готовил к этому. И образца мы не видели реального ряда. Как это делать? Потом у нас не было образования. Духовного образования не было. Я теперь, оглядываясь назад, я понимаю, насколько это было бы нужным, необходимым, важным, чтобы мы хоть немножко были подготовлены, вот, библейски подготовлены, теологически подготовлены и так дальше. У нас не было ясного представления. Ну, например, очевидно было, что Бог нас благословил вначале. Очень. И как это все развивалось, как появлялись люди, которые себя готовы были посвятить на это. Но, к примеру, чего мы не могли дать, мы не могли на то время дать им какую-то серьезную подготовку к старту. Это один из моментов. Второй из моментов, это, вот, скажем, вопрос существования различных братств и союзов.
Угу.
Например, появилась наша миссия. Ну и один из вопросов, который часто задавались, почему вы не пристали к одному или другому союзу? Или союзу ЕХБ, или союзу автономному, или еще к какому? Вот. И в принципе мы не могли этого сделать, на мой взгляд, вот, потому что там объединились братья из разных союзов. Если бы, например, мы вот первые лидеры этого служения, мы были в основном с автономного братства. И мы настаивали на том, что нам нужно присоединиться к автономному братству, то братья с ЕХБ, которые присоединились к этому служению, они бы недоумевали бы, что же происходит. Что происходит, почему так, а не по-другому. Вот. Кстати, эти вопросы мы обговорили с лидерами союзов. Вот. Мы встречались и с лидерами союза ЕХБ в Москве. Логвиненко тогда был. Он принял, и он тоже благословил и помолился за нас, и благословил это служение, и принял это объяснение, почему мы не можем...
Но, тем не менее, вы считаете это ошибкой, да? Вы сейчас это...
Я сейчас веду вот к чему.
Угу.
С учетом того, что существовал такой контекст, когда нам задавали вопрос, вы насаждаете церкви, куда вы их поведете?
Какой союз?
Какой союз? И у нас уже на то время сформировалась идея, они должны быть автономными и сами выбрать. Ну, я теперь понимаю, что это была очень глупая идея. Что значит люди, где нет, по сути дела, в церкви нет ДВРов? Все пришли с мира, не понимают контекста, не обучены, не наставлены. И мы предоставляем... извините, возможность этому детскому саду определиться, с кем они будут жить, с папой, с мамой или вообще с чужим дядей, и куда они пойдут. И мы тогда этого не понимали. Вот, и я уже теперь задним числом умный, я могу рассказать, что нам нужно было подумать серьезно о структуре, о том, как заботиться об этих церквах, до какого периода, как вырастить там лидеров, чтобы там был полноценный церковный совет.
Угу.
Не просто один лидер, за которым все должны идти, который на 2-3 головы выше всех остальных, вот, и за ним вынуждены идти, потому что альтернативы нет. И это вредно для него и вредно для церкви. Или наоборот, группа людей, которые, в принципе, мало что понимают в этом духовном пути, и они будут вести церковь. Как-то объединяться и будут вести церковь.
Ну, вследствие вот этой ошибки, как вы говорите, неверного шага, эти церкви развалились или
нет,
они исчезли, или что с ними произошло?
Несколько церквей, которые очень бурно развивались, скажем так. Именно, можно сказать, количественно росли быстрее всех. И так как мы не способны были дать им необходимое наставление, это мое мнение, вот. Так как мы не смогли их подготовить и направить, то направили их харизматы. Вот. Между прочим, церкви, которые не так бурно росли, они выжили, есть хорошие церкви. И, ну, в принципе, все молодые братья, которые стали миссионерами, они не были подготовлены заранее. Но очевидно, что многих из них Господь вырастил, они стали зрелыми служителями, да, они делали много всяких ошибок, они ошибались в своем пути, но Господь их благословил вырасти, и они по сегодняшний день, на мой взгляд, хорошие пасторы. Ну, в принципе, и мы так росли. Шаг за шагом Бог нас вел, открывал одно за другим того, чего мы не понимали. Часто мы сталкивались с какими-то проблемами, ошибками, и потом искали выход. И вот так Бог вел. Мне здесь трудно сказать, что надо было бы что-то сделать совершенно по-другому. Наверное, мы не могли сделать по-другому, но вот в процессе уже самого вот этого развития служения происходили те изменения.
Еще один чувствительный вопрос. Как показывает опыт, что, к сожалению, миссионерские союзы и организации, они всегда вовлечены или оказываются вовлечены в разные конфликты. Это конфликты противостояния с церквями, с другими деноминациями. И что хуже всего, конфликты внутри самих себя, друг между другом. Как вы думаете, в чем здесь причина? Это незрелость самих миссионеров, смещенные приоритеты или, может быть, что-то еще? Откуда берутся вот подобные конфликты в той среде, где, кажется бы, да, конфликтов не должно было быть? Или, по крайней мере, христиане они должны уметь решать конфликты?
Ну, это связано с различными процессами. Этого быстро не расскажешь. Это всего много было. Вот даже если оглянуться назад, то всяких причин для конфликтов было множество.
Вот не о самих конфликтах, наверное, вот о глубинных причинах. Конфликты, они разные, но причины-то мотивации, очень часто корни у них одни или похожи.
Ну, главная причина – это мы сами, люди, потому что мы люди. И я бы сказал так, конфликты или проблемы, они не только в миссионерских организациях возникали, они и в церковных структурах возникали, 100%. И в церквах возникали, и в больших церквах возникали, и периодически это повторяется. Вроде бы мы и опыта набираемся, и больше знаний, и уже оглядываясь назад, что-то научились, друг у друга можем научиться.
Вот что это? Это незрелость или что это?
Например, на начальном этапе вот нашего пути вот у нас возникали конфликты, да, проявлялась и незрелость. И вспоминаю свои некоторые, скажем, такие действия, которые говорили о моей незрелости. Ну, например, в моей личной истории это было связано с теми переменами, которые происходили со мной лично уже в процессе миссионерского служения. Во-первых, во мне еще до начала миссии происходили такие теологические изменения. Еще не было возможности учиться и книжки читать. Но читая Библию, сопоставляя факты собственной жизни, своей истории и окружающих, у меня возникали вопросы, я искал ответы. Например, мое обращение такое, можем сказать, необычное, то, что сначала крещение, потом вот такой прорыв, вера. Вот. Если только на это обратить внимание, это вызывало у меня вопросы. Почему так? А что это такое? Как же тогда я спасаюсь? А почему? И много-много различных вопросов. Почему так произошло, а не по-другому? И вот эти размышления и чтение Писания пришло к тому, что я начал глубже понимать природу самого спасения. Не так, как я понимал. Вдруг для меня стало большим откровением, что не я спасение держу в своих руках, а спасение меня держит. Это изменило очень много в моем мировоззрении в целом. И у меня появились мысли, я начал чаще натыкаться на тексты Писания, которые меня утверждали, что если мое обращение истинное, то никто не похитит меня из руки Господа. Но в то время произносить эти фразы, это было немножко опасно. Когда ты молод, и тебя радость переполняет от того, что ты получил такую ясность, ты не можешь молчать. Вот ты говоришь, это вызывает напряжение. Вот, и, скажем, часть наших некоторых проблем в самом начале, они были связаны с тем, что я, возможно, не совсем по-зрелому это объяснял и настойчиво это хотел доказать. И братья, которые меня быстро поддержали, вот мы так активно хотели объяснить всем остальным. А незрелость, может быть, братьев заключалась в том, что они не всегда по-духовному, иногда греховно реагировали на то, что мы говорили. Вот. Но спустя годы, приблизительно через 20 лет, мы снова с этими всеми братьями стали друзьями. Они все как друзья вернулись в мою жизнь. И это Божья благодать. Да? Вот мы снова дружим, мы друг друга поддерживаем. Хотя, возможно, во взглядах мы остались на прежних позициях, но появилась зрелость. Вот один из ответов, почему так? Прошло время, прошли годы, когда мы научились воспринимать друг друга разными.
То есть все-таки незрелость – это один из ключевых
факторов. Один из важных таких моментов, из ключевых. Но вместе с тем, я не знаю, как бы мы пришли к зрелости, если бы мы не прошли все эти процессы.
Ну, Тарас Николаевич, все же я замечаю, что вы говорите, мы были молоды, возраст – это не всегда показатель. Мы сегодня встречаемся с людьми, которые ваши ровесники и старше, и тем не менее они оказываются вовлечены вот в эти все передряги, да, и вовлечены в эти конфликты и оказываются активными участниками. Значит, там что-то еще помимо вот возрастной, да, и духовной зрелости.
Я не думаю, что ключевой фактор просто возраст. Здесь всегда будет время нужно для нашего возрастания. То есть время – необходимый фактор. Это да и аминь. Но время – не решающий фактор. То есть есть очень много факторов, которые влияют на нашу духовную зрелость. Если говорить о общей нашей такой проблеме незрелости в нашем славянском контексте, если взять так, не будем анализировать более широкий контекст, это то, о чем я очень сильно сейчас жалею в своем служении. В принципе, это не то, что я не знал. И в начале моего служения я слышал об этом и должен был бы обратить внимание. Я думаю, что одна из больших проблем наших церквей – это в том, что мы так и не смогли до сих пор, мы учимся сейчас, вот, например, мы в своей церкви в настоящее время учимся этому, развивать вот мышцу личного наставничества. Мы научились или учимся, продолжаем учиться, но раньше обратили на это внимание, как проповедовать Библию. Именно библейские проповеди говорит. Мы учились основать и вести малые группы, домашние библейские учебные классы. Но, как я вижу в настоящее время из Писания, из личной практики, что церковь – это сообщество людей, в которых старшие наставляют младших, и в это вовлечена вся церковь. И в это вовлечена вся церковь. И эта мышца, к сожалению, не развита. И многие люди, которые приходят в церковь, они бы должны сразу же получить духовного наставника, который лично, точечно, по нужде будет отвечать на его вопросы, на его проблемы и взращивать его. Ведь это главная наша задача – не просто проповедовать, возвещать слово, это очень важно, но наша задача, как служители, Ефесянам 4 глава, снарядить святых на дело служения. Пусть будет много служителей. Пусть будут те, в которых обнаружатся те дары, которые им их Бог дал. Пусть они станут зрелыми. Они могут стать зрелыми, когда более зрелый человек, который прошел большой путь, который утвержден в истине, утвержден в вере, утвержден в освящении, в святости жизни, утвержден, теперь может их наставлять. И в то, как верить в Евангелие, и как Евангелие может обогатить жизнь, как Евангелие нужно проповедовать себе, а потом и как практически жить. Оказывается, мы не просто можем учиться, когда мы сидим в классе. Нам нужно, чтобы кто-то нас провел, показал.
Обязательно, это самое главное.
И вот этого,
да.
Ну, скажем, спонтанно мы делали. По нужде возникает нужда у миссионера, молодого пастора, возникает молодого человека в церкви. Мы это делаем. Но системы хорошем смысле системы, где бы мы целенаправленно воспитывали бы учеников и делали их снаряженными на дело служения. К сожалению, если где-то есть в нашем контексте славянском, то очень слабенько. И это то, что необходимо развивать, если мы хотим сильную церковь. Это одна из ключевых, на мой взгляд, проблем, почему мы растем слабо, почему мы не зрелые. Дело в том, что даже если я буду наставником молодого, я тоже буду расти,
да,
наставляя вот его. Между прочим, то, что я хоть как-то вырос, я думаю, что мне еще расти и расти, но я хоть как-то вырос, мне очень сильно помогло мое общение с людьми, вот новообращенными, которые приходили из мира в то время, вот, например, в конце 80-х, начале 90-х, это была потрясающая школа для меня. А если бы она еще была такая осознанная, систематизированная, было бы намного лучше и для них, и для меня.
Да, да. Деликатный вопрос. Я знаю, что за свою жизнь вы не раз переживали очень неприятные ситуации в своей личной жизни. Ложные обвинения на вас, предательство братьев. Что было сложнее всего в таких ситуациях? И, наверное, сразу второй вопрос. Что давало вам силу проходить через эти сложности?
Главная причина того, что происходило в моей жизни, это Божья работа с моим сердцем. Это то, что Бог делал со мной. Был я где-то больше виноват, меньше виноват, совсем не виноват, или там как бы там ни было, но это была Божья работа с моим сердцем. Это было главным, что происходило в таких ситуациях. Я это тоже понимал, понимать начинал только потом. Потом начинал понимать. Я в то время, находясь в самом котле каких-то вот таких переживаний, я не мог все до конца, совсем до конца разобраться. Вот. Ситуации конфликтные были на разных этапах разные. Ну, например, в молодости была потеря друзей. И я теперь могу сказать, что это было связано с тем, ну, знаете, вот юношеский максимализм. И мне очень хотелось друзей, хороших друзей. И я с ними дружу. И мне кажется, что вот для меня сладость этой дружбы была больше, чем сладость моей жизни с Богом, моей жизни со Христом. Господь это берет и разрывает где-то. И оно болезненно. Но я там других причин каких-то больших не вижу вообще, скажем, такой ситуации. Потом следующий этап, вот когда изменялись мои взгляды, вот, например, мой взгляд на служение, мой взгляд на теологию, на понимание спасения того же. Когда вот эти перемены шли, там уже была другая ситуация. Там Бог меня утверждал, наставлял и проверял, будет ли истина дорого в моей жизни. Или я буду держаться за отношения, за дружбу больше, чем за веру. И были разные такие моменты, разные этапы. Ну, например, мне очень хотелось сохранить дружеские отношения. И были у меня ситуации, когда я в небольшом кругу братьев сказал: «Хорошо, братья, если это вас напрягает, я буду молчать». И несложно догадаться, чем закончилось молчание. Приблизительно через 3 года закончилось тем, чего я боялся. Я 3 года молчал, это одна проблема. Теперь, не проповедовал о том, что верил. И теперь через 3 года все равно был обвинен в том, что я так верю. И все равно я потерял отношения и потерял друзей. Ну, причем здесь то, что кто-то как-то не совсем правильно со мной поступил. Наверное, я где-то не так правильно поступал с ним. Проблема моя в том, что я опять же держался где-то за дружбу больше, чем за истину, при том, что я любил истину. Но Господь показывает: вот смотри, будешь дорожить людьми больше, чем моим словом.
Аминь.
Будешь бояться людей, вот этим закончится. Но нужно было потерять время, чтобы этому научиться. Может, если бы был какой-то опытный наставник, который сам проходил через это, мне это внушил, проходил бы со мной рядом, может быть, я избежал бы этого. Но опять, когда не было наставника, Господь наставляет нас через вот такие обстоятельства.
Ну что вам давало силы проходить, может быть, не тогда, когда вы страдали за истину, или даже вот вы молчали, потеряли друзей, а может быть, когда люди несправедливо поступили по отношению к вам. Вот что вам давало силы на тот момент не сломаться, пройти это все, ну и выйти победителем?
Ну, если говорить о еще одной сложной ситуации в моей жизни, это касалось уже немножко другой стороны дела. Там уже не убеждение.
Да.
Вот, а вопрос, как я тоже понял потом, вопрос моей репутации. Вопрос моей репутации. И эта ситуация к чему привела? К тому, что когда я понял, что я потерял репутацию благополучного, уверенного в себе, скажем, служителя, mm-hmm. который держится определенных принципов и так дальше, и тому подобное. Когда я увидел, что я потерял это было в какой-то степени таким очень сильным болевым моментом. И то, во что я не верил, что я могу когда-либо оказаться в депрессии, и вообще не очень верил, что верующий может оказаться в депрессии. Но я там оказался, в этой яме. И я не понимал, почему, но постепенно я начал понимать, что настолько я дорожил вот этой репутацией, опять же, чтобы и с братьями у меня все было хорошо, и с друзьями, и с партнерами, скажем, с которыми мы сотрудничаем. И вот здесь подрыв моей репутации. И я в полной яме. У меня нет сил жить. Но мне нужно было через это пройти, чтобы я научился это понимать, и научился возлагать надежду на Господа больше, чем на людей. И нужно было пройти этот кризис тоже. И Господь мне в дальнейшем начал показывать, что смотри, да я если хочу делать, то я могу без твоей репутации. Если я хочу тебя использовать, я буду использовать тебя вот таким, как ты есть. Я буду тебя защищать и поднимать. Я буду тебе давать силы идти дальше. Сам тот процесс или сам тот период, с чем он был связан? С тем, что я был не один. Ну, во-первых, Господь меня на каждом шагу, когда мне казалось, все против меня и все против меня, и даже я переживал это с тяжелым чувством богооставленности. Кстати, самое сложное, что я в жизни переживал, и тяжелое, это вот это чувство богооставленности. Когда ты теряешь веру, что Господь к тебе расположен. И когда теологически ты знаешь, что Он на твоей стороне, и тексты цитируешь, а внутри нет сил зацепиться за это. И вот когда ты переживаешь, проходишь через это, то трудно пройти в это время самому. И важно, чтобы рядом были Божьи люди, которые могли бы поддержать, которые могли бы утешить, которые могли бы сказать нужные слова. И что в моей жизни было? Первое – это то, что есть такая книга в Писании, как Псалмы.
Да.
И вот я поднимался, состояние депрессии было связано, вот оно проходило так, что то ты не можешь уснуть, то ты не можешь подняться. То даже проснулся, у тебя нет сил подняться с этой кровати, так как бетонная плита тебя там держит. Вот, и когда ты делаешь вот эти усилия, и идешь, с трудом идешь, не потому что тебе очень хочется, идешь к Библии и открываешь псалмы, в которых Давид изливает душу, когда он плачет и разрывается его душа от скорбей, от людей, которые его окружают, от всего, что вокруг, от всех обстоятельств, и как он потом выражает упование на Бога, то ты видишь, что не ты первый, не ты последний. Что Божьи люди проходили через такие обстоятельства. Особенно было утешение, когда я видел псалмы, в которых он говорит и о своей вине, и о своих проблемах, и о людях, которые со стороны нападали на него. Когда это сочеталось одно с другим, это было особенным для меня ободрением. Второе, иногда было очень сложно, и я к некоторым братьям, моим друзьям из моего окружения, из церкви, просто звонил по телефону и просил: проповедуй мне Евангелие. И 30-40 минут, час, мне брат просто проповедует Евангелие по телефону. А я или сижу, или лежу и слушаю, слушаю Евангелие. И пока он говорит, я слушаю, и моя душа успокаивается. И
потому... Как долго продлился этот период?
Этот период, ну, мне кажется, что такого очень, очень острых переживаний был, наверное, месяцев 8-9. Но вообще, наверное, с такими остаточными явлениями, которые были, наверное, около 2,5 лет. Вот. Ну, между прочим, это было полезное время, даже полезное время для того, чтобы я посмотрел на все со стороны. Потом, возможно, что еще было, я на какое-то время просто попросил, отстранился от всего служения, угу. Вот, и от руководства в церкви, и от проповеди, и от руководства в миссии. От всего устранился, и где-то полгода или больше я вообще ни к чему этому не прикасался. Это было полезное время для того, чтобы мне самому делать постоянный анализ, а что было не так. Я, ну, кроме вопроса репутации, обнаружил другие вещи. Вот, другие вещи в себе. Ну, например, когда ты работаешь с братьями, когда есть, вот, скажем, команда, и формируются определенные отношения, я бы сказал, культура отношений определенная. И когда мы сближаемся, то на каком-то этапе у нас такой период, такие отношения, что нам очень трудно замечать недостатки друг друга. Мы как-то в этой дружбе и в совместном труде друг друга поддерживаем. И там, где нужно было бы, например, обличать друг друга, мы умалчиваем. Угу. Ну, я это называю, может, резко, может, кому-то не очень понравится, но я это прежде всего к себе отношу. Это еще один урок этой школы таких болезненных переживаний и конфликтов. Я понимаю, что есть коррупция не только в государстве, есть церковная коррупция.
Да.
Она связана не с деньгами или редко с деньгами, намного реже, чем вот эта коррупция, которая связана с отношениями. Вот это мои, я их защищаю. Я буду принципиально и строго относиться тем, которые не входят в мою команду, тем более к тем, которые с другой церкви, с другой деноминации, но к своим я буду относиться лояльно даже тогда, когда нужно было бы остановиться и серьезно говорить. И дать право, чтобы они и мне говорили.
Да.
И вот здесь вот эти проблемы такой внутренней коррупции. Еще одна часть этого коррупционного всего процесса церковного, это когда церковь укрепляется, растет, институализируется, проходят годы, какое-то время, скажем, 15-20 лет там проходит, и уже дети подросли, женятся дети между собой, и создаются определенные родственные кланы. И эти кланы, они также вот связаны этими коррупционными связями. Где-то то, что касается моих близких, покрывается или мягко решается. То, что касается более... Но у отдаленных людей там жестче что-то происходит, нет объективности в этих вопросах. Мы люди.
Да.
И поэтому Бог ведет нас через эти всякие конфликтные ситуации для того, чтобы мы, во-первых, это увидели в себе. Мы это видим в других, в себе очень сложно увидеть. И быть принципиальными относительно, по отношению к своим родным, близким, к самому себе. А вот кризисы обостряют эти проблемы, и это классно, даже если мы через эту боль проходим. Вот я тогда, когда проходил это, не дай Бог, чтобы это повторилось, и сейчас я так думаю, но я вижу благодатную пользу от всего этого, что происходило в жизни, и что не всегда было так, как мне хотелось. как мне хотелось. Это было Божьими остановками, Божьим воспитанием, Божьей серьезной, глубокой работой, когда Он обнаруживал во мне то, чего я за собой не замечал. Вот эти глубокие ценности, вот, которые были примесью по отношению к тому, чтобы любить Христа, любить Бога, любить истину, а обязательно еще своего немножко. Ну, то, что мудрые люди говорили, такие как Спержин, как Лютер, помните, да?
За такую откровенность спасибо большое, это очень ценно. Сегодня западный христианский мир и страны бывшего Советского Союза переживают какой-то упадок, это, наверное, мягко сказано, упадок в христианстве, упадок в ревности о деле Евангелия. На ваш взгляд, почему так происходит?
Во-первых, потому что в церкви очень мало проповедуется Евангелие. Евангелие перестало быть в центре нашей проповеди. Мы проповедуем, мы даем фактический материал библейский, это хорошо. Вот. Мы объясняем теологию, это тоже хорошо. Но мы очень мало акцентируем внимание на евангельский вот этот аспект. Христос и его влияние, Христос и его сила, Христос и его действие в жизни, крест Христа и его значение в повседневной жизни, не только для евангелизации. Евангелие у нас ассоциируется с тем, чтобы позвать неверующих им запроповедовать Евангелие. Но нам нужно дать понять нашим верующим, нашей пастве, я сам этого долго не понимал, что Евангелие нам каждый день нужно. И опять же, кризисы привели меня к тому, что мне нужно каждый день себе напоминать Евангелие.
Да.
Именно Евангелие должно быть мотивацией, почему я должен тянуться к Библии и найти там благую весть, почему я должен молиться, почему я иду в церковь. Мне нужна благая весть, я слабый человек. Я нуждаюсь в том, чтобы Евангелие укрепило меня на каждый день, чтобы я получил напоминание о том, кто Христос для меня, кто я теперь для Него, благодаря тому, что я с Ним в союзе. Вот, и насколько это громадное значение имеет, что теперь все, что Ему принадлежит, даровано мне, что-то уменено мне совершенно без заслуг моих, и что я навсегда им принят, навсегда любим,
да.
И что Он, как Отец мой, дальше занимается, не оставляет меня в том состоянии изначальном, а ведет меня и воспитывает. Понимать это, что рука Отца над тобой, что ты Его сын, это колоссальное значение имеет. И вот часто за проповедью всего и много ускользает вот эта главная весть. Иногда я думаю, что вот мое такое затянутое обращение, оно было связано еще и с этим, что я так и не слышал Евангелия. Я очень мало слышал Евангелия. Ну, если 90% времени проповедовать о том, как жить, как поступать, как одеваться, с кем дружить, с кем не дружить, и так далее, и тому подобное. И только, возможно, 10% и то в разброс проповедуется самой благой вести, не каждый человек способен его отсидеть, сконцентрировать, объяснить себе и принять. То есть нам нужно понимать ответственность, что когда мы проповедуем даже верующим, вот ДВРам проповедуем, и родители это должны понимать, и пасторы должны понимать, что нам нужно много-много раз и ясно-ясно объяснять Евангелие. Ну, например, несколько дней назад я разговариваю с одной пожилой женщиной, которая давным-давно верующая, очень давно верующая, может, 60-70 лет верующая. И я ее спрашиваю, задаю ей вопрос. Что для вас значит вмененная праведность? Ну, был контекст разговора, я не могу весь разговор. Что для вас вмененная праведность? Это богобоязненная, благочестивая женщина, верующая. Она меня спрашивает, а что это такое? Она всю жизнь в церкви. А что это такое? И И мы начинаем открывать Писание, послание к римлянам, и читать о вмененной праведности, как Аврааму вменилась вера в праведность, и так дальше, как теперь верующим меняется, как Господь оправдывает нечестивую, и это вменено в праведность. И вот это хорошо, что это не повлияло на ее спасение, но это плохо, что это влияет на ее повседневную жизнь. И ей нужна какая-то защита, но она себя спасает каким-то образом и ищет Божьего расположения, не полагаясь на Христа, Его заслуги и Его любовь, а ища того, чтобы как-то умилостивить сердце Бога своим правильным поведением, своими правильными поступками. Это важно, но нам это важно как верующим, а не для того, чтобы заслужить вот, благорасположение Бога. Вот такие проблемы.
Точно. Когда я 15 лет назад впервые приехала в Украину, я помню, меня тогда поразил уровень религиозной свободы, которая там существовала на то время. Мне рассказывали о евангелизации абсолютно на всех уровнях, в любых организациях. Также я слышала, что у вас есть уроки христианской этики на государственном уровне, в государственных школах. Принесла ли эта свобода какую-то пользу, реальную, эффект? И изменилось ли что-то сегодня, на данный момент, в смысле свободы?
Ну, можно сказать так, и да, и нет. Вот, что я имею в виду, я объясню. Относительно свободы, мне кажется, пока ничего не изменилось. Вот все эти годы в Украине невероятная религиозная свобода. Вот, и мы имеем возможность и доступ проповедовать, говорить, вот, служить даже в школах и в общественных различных заведениях. Ну, в общем, удивительно, но это так. Даже в нашем городе даже мэр евангельский христианин, и раз в месяц пасторы там на молитву собираются в его офисе. Вот, так что относительно свободы, ну, мало что изменилось. Изменились настроения в общем. И вот эта пропаганда либеральных ценностей, вот сейчас вот что мы переживаем, то есть, ну, религиозная свобода предполагает, если нам свобода, то и нечисти всякой свобода. Вот. И вот есть вот эта борьба, вот это напряжение сейчас, противостояние, когда идеологи вот этой либеральной пропаганды, они как-то вмешиваются, добиваются того, чтобы правительство отменило какие-то законы, ввело другие, чтобы евангельским верующим и вообще верующим было меньше доступа в систему образования, в эти учебные заведения и так дальше, чтобы закрыть все возможности для духовно-нравственного воспитания, скажем, эта формулировка применяется. В общем, что это не школьные, не учебные вообще дела. Вот. Но в общем, пока двери открыты, и есть возможность в разных формах проповедовать Евангелие. Ну, например, если говорить о тех же о системе образования, что мы можем делать? Мы имеем доступ в интернаты, мы приглашаем оттуда детей вот из таких сложных семей, скажем, или сирот, которые там проживают в лагерях христианские. Каждый год это делаем. И часть этих детей обратилась и являются членами разных церквей. Некоторые замуж повыходили, женились, имеют христианские семьи. Но для этого нужно было многие годы в одном и том же месте работать. Вот у нас сестра, которая служит в миссии, она 20 лет в одном и том же интернате. По сути дела, каждую неделю, 2-3 дня она там. И она занимается воспитанием духовным. И ее там знают, ее слушают преподаватели, ее уважает директор. Вот, и эти двери остаются открытыми, и есть возможность влиять на этих детей. Или, скажем, около 20 лет мы каждый год проводим летние лагеря для педагогов. И там не все евангельские христиане туда приезжают, там часть их, они нужны там. Вот, но вторая часть, большая часть неверующих, и они слушают Евангелие, целую неделю слушают Божье Слово. И так многие за это время обратились из разных регионов страны. Вот, и эта возможность остается по сегодняшний день.
Да. Хорошо. Еще одна сфера, которая дорога вашему сердцу, я знаю, это душепопечение, для меня это тоже дорого. И мне интересно об этом с вами поговорить. В последнее время то, что я замечаю, душепопечителем стало быть как бы модно. Это стало каким-то таким трендом, все ринулись учиться на душепопечение. Видите ли вы в этом проблему или это плюс?
То, что люди хотят учиться, это, наверное, плюс. Но то, что присутствует так называемый человеческий фактор, это тоже факт.
Угу.
Вот, ну, как везде, в принципе. Ну, вот нам иногда кажется, вот когда, вот, скажем, какой-то такой бум, скажем, душепопечения, как вот ты сейчас говоришь, то туда обращены взоры, и мы там видим больше проблем. И когда было модным, скажем, и многие начали миссии, и были взоры обращены, и там было видно очень много проблем. И это правда, есть на это причины.
Везде, да.
Ну, скажем, я скажу так, в целом, ну вот, скажем, мы говорим, с миссионерами проблемы, или с душепопечителями проблемы, ну и с пасторами проблемы. Даже не то, что с пасторами нет проблем, и пасторы почти ангелы, а когда речь идет о миссионерах, то там не совсем хорошо все, или в душепопечителях. То есть присутствует человеческий фактор. Потом, ну, это сложно, ну, например, сложно, хотя возможно, ну, поднять, скажем, стандарт приема самого людей. Вот поступают люди часто новообращенные, незрелые, не готовые к учебе самой. Естественно, когда они приходят, получают определенную информацию, хорошую, полезную, они получают как инструмент, но потом применить эту информацию, использовать эту информацию, они не способны. Они не знают, как применить точно, как применить правильно. Из-за этого возникают проблемы, потом возникают нарекания. И я бы не спешил обвинять, например, ну, сам процесс обучения на душепопечителя или душепопечительские школы, которые сейчас существуют, но я бы призывал или рекомендовал, или просил бы, возможно, более аналитически подходить к тем людям, которым мы открываем туда дорогу.
Угу.
Кстати, об этом должны прежде всего пасторы позаботиться, потому что пасторы пишут рекомендации. И они могут повлиять на эту ситуацию. Если они видят, что рано этому человеку учиться. И понятно, если нет вот того, что я говорил, пришел человек в церковь, и нет наставника, который провел бы его на первых этапах духовной жизни, но его, извините, сдали в интернат на обучение. Интернат – это не только душепопечительская школа, скажем, а в индуктивный,
угу,
в колледж христианский, библейский, или куда бы то ни было. То есть церковь прежде всего должна поднять до определенного уровня человека. Потом, согласно с тем дарованием, которое у него есть, направить его. Тебе лучше изучать Библию, углублять познание Библии и быть проповедником. А тебе лучше быть душепопечителем. Ну, но это надо поднять человека уже до определенного уровня, чтобы туда его направить. Но, к сожалению, в большинстве случаев молодые люди, ревностные, горячие, сам решил, сам захотел, а пастор рад стараться, подписал бумагу, вот, рекомендацию подписал. Человек пошел учиться, делает не всегда правильные выводы. Даже самые хорошие люди, не то что какие-то негодные люди, хорошие люди, неправильно делают какие-то решения, принимают выводы, советы дают, душепопечение проводят. В результате создается определенное впечатление. И затем всякие сложные процессы.
Чему вы хотите посвятить оставшиеся годы своей жизни?
Насаждению церквей, воспитанию учеников.
Замечательно. Ваше самое большое достижение?
Это понимание того, что я ничего не значу без Христа.
Ваш самый большой провал?
Многих вещей я в жизни не понимал заранее. Я учусь задним числом очень многим вещам. И, например, моя большая печаль и переживание, что особенно мои старшие дети, они, ну, во-первых, первых 7 лет жизни даже в браке, это был еще период, нет, меньше, 5 лет жизни в браке, это период необращенного человека. Первые мои дети застали меня, по сути дела, внутри неверующим. Вот. И я думаю, что я не сделал всего возможного, всего нужного, что я должен был бы сделать в этом плане. Вот. У нас прекрасные отношения с детьми. Я испытываю много уважения, больше, чем я заслуживаю. Но меня печалит, что некоторые из моих детей не любят Бога, как я хотел бы.
Mm-hmm.
Вот. Вот это самая большая моя печаль. Вот. Они все предпринимали попытки покаяться.
Какое качество вы считаете самым важным для служителя?
Смирение. То есть реально о себе думать. Смирение – это не просто как-то унизить себя на словах, как-то рассказать кому-то, какой я. А это реально думать о себе.
Как вы отдыхаете?
Когда сплю, прежде всего, я отдыхаю. Вот. Ну, в общем, раньше я вообще понимал, что отдыхать только это поспать хорошо, и все остальное наладится. Но, в общем-то, чем дальше, тем больше я нуждаюсь, скажем, в отдыхе. Вот приходится уже не только в зеркало, но и паспорт смотреть. И отдыха нужно все больше. И эта тема, это вопрос, которому мне нужно учиться. Мы остались вдвоем с женой. У нас уже детей маленьких в доме нет. Никто с нами рядом не живет. Вот. И оставаясь одними, вот, не нагружая себя какой-то такой работой постоянной, которую мы делаем все время в церкви, мы можем отдохнуть. Но это очень редко бывает. И, к сожалению, ну, это моя борьба в какой-то степени. Я не научился отдыхать. Мне нужно этому учиться. С семьей мы на пикник можем выехать. Это тоже такое хорошее время, когда и дети, и внуки, и мы все вместе можем побыть. Вот, и поговорить, пообщаться, вместе покушать, поиграть. Ну, это хорошее время отдыха.
Замечательно. Наш последний вопрос. Представьте, что у вас есть 1 минута, чтобы обратиться ко всему христианскому миру одновременно. Что вы скажете?
Я буду призывать людей возвратиться к Евангелию. Я вижу огромную нужду в том, чтобы весь христианский мир всем сердцем держался Господа и его слова, его благодатного слова. То, что Варнава пришел, увидел в Антиохии, и он призывал их всем сердцем держаться Господа. Он увидел благодать и призывал их держаться Господа. Вот это большая нужда. Во-первых, чтобы люди вкусили благодать и жили ею, а потом держались ее. Потому что легко сползать, куда-нибудь сползать. Вот, или сползти в законничество, в легализм или в либерализм или еще куда-нибудь, но только не держаться благодати. Он когда увидел сладкую благодать, которая присутствовала в церкви антиохийской, и призывал их всем сердцем держаться Господа, оставаться в этом состоянии благодатным. Вот это то, ради чего христианство должно существовать. Похвалу славы его благодати. Для этого церковь существует.
Спасибо большое.